«Диалоги с Генри Сардаряном».
Возвращаемся в эфир. В студии «Радио Спутник» доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри Тигранович, насколько я понимаю, есть вопрос.
Да, два вопроса.
Даже вот два. Давайте.
Два вопроса, но от одного пользователя. В телеграм-канал «Сардарян» поступило. Я хочу их зачитать. Вот первый вопрос от пользователя нашей читательницы Оксаны А. Я не знаю ее фамилию, к сожалению. Расскажите, пожалуйста, как изменилось количество иностранных студентов, стремящихся изучать русский язык наряду с русской культурой и историей с момента начала СВО? Это ее первый вопрос. А второй вопрос. В сети появились провидцы, предсказывающие продление современных военных действий на десятилетия. О каких сроках СВО думаете вы? Значит, первый вопрос очень интересный, потому что наш уважаемый слушатель и читатель сформулировал его именно как изменилось количество желающих изучать. Я глубоко убежден, что количество желающих изучать и приобщаться к нашей культуре не изменилось, может, даже и выросло на этом фоне. Дело в том, что возможности для того, чтобы они могли этим заниматься, у них практически отсутствуют в тех странах, откуда они до этого приезжали. Вот у меня на факультете еще год назад училось свыше 100 итальянцев только. И я вам могу сказать, что если правильно работать с иностранными студентами, они отсюда уезжали людьми, влюбленными в Россию, в нашу культуру, историю, основывали там клуб выпускников в Италии, который встречался, говорил по-русски друг с другом и выступал таким мостом для гуманитарных связей, бизнес-связей и прочих между странами. Сейчас фактически во всех европейских странах в том или ином виде введен запрет на сотрудничество с Россией.
Можно сразу спрошу, извините, что я перебиваю. Да. Вот вы говорите про 100 итальянцев. Это же не выпускники были, а на каких-то курсах они там?
Нет,
втором, это, третьем, четвертом?
Нет, это ребята, которые поступили на наши магистерские программы.
А сейчас они где? То есть они все... Ну, мы их отозвали, они сами уехали или остались?
Мы, так как люди порядочные, когда итальянское правительство приняло решение приостановить сотрудничество с нами, там некоторые негодяи в отдельных университетах начали угрожать нашим студентам, что они дипломов не получат и не доучатся. Мы им сказали, какие их ждут последствия. Я, благо, помимо прочего, у меня есть еще статус представителя России в Комитете ООН по госуправлению. Я сказал, что этот вопрос будет рассматриваться на всех инстанциях, и им это так легко с рук не сойдет. В итоге они дали доучиться нашим ребятам. Мы итальянцам сказали, что никакого, не то, что давления на вас оказывается не будет. Мы очень рады, что вы у нас. Мы люди очень гостеприимные, открытые. Поэтому можете у нас учиться до тех пор, до которых хотите. И мы ребят доучили, они получили наши дипломы с благодарностью и очень теплыми чувствами покинули Россию после окончания своего обучения. Но это были полноценные студенты, которые у нас учились. За там несколько лет мы дали несколько сотен вот таких выпускников, которые работают там в органах государственной власти, в политических партиях и так далее. Сегодня есть запрет, который в разной форме осуществляется. Форма первая – это прямой запрет Министерства образования местного.
Родины, да. На родине у этих студентов.
Да, у нас никаких запретов нет. У нас позиция простая. Кто хочет у нас учиться, милости просим, мы очень рады. С их стороны прямой запрет. Где-то они хитрят и, скажем, нет прямого запрета Министерства образования, но есть рекомендации Министерства иностранных дел не направлять студентов и граждан на обучение или в командировки, скажем, в Россию. Что это за собой влечет? Если отправить сюда студента, и он там, переходя дорогу, споткнется, сломает себе ногу, то полностью все это должен будет возмещать университет, чего он боится. Но мы, я должен доложить нашим слушателям эту ситуацию, в общем-то, терпеть не собирались, и, подключив все свои ресурсы, возможности, те каналы связи, которые за это время были созданы, нам удалось прорвать вот эту лжеблокаду, которую они собирались в нашем отношении организовать, и несколько итальянских университетов приняли, их академические сенаты, заявление о том, что они не собираются идти по пути политизации этих программ, и их студенты получат возможность у нас учиться. При этом надо понимать, что, конечно, открываются и должны открываться новые направления для нашей работы. Конечно, с Европой было работать очень легко. То есть наши слушатели должны понимать, что то, что у нас было... У меня было там 8 программ с Италией, программа с Францией, у нас там программа с Южной Кореей была. Почему мы концентрировались в первую очередь на европейских странах? Было очень легко с ними работать. Им недолго сюда лететь. Они были готовы учиться на английском языке. Для них это было вполне приемлемо. И для них было абсолютно понятно, зачем они здесь учатся. Они хотели в будущем стать мостом между своей страной и Россией.
Знаете, у меня какой вопрос, извините. Да. Вот вы говорите, что те, кто закончили вузы в России, они вернулись на родину, да. Кто-то, может быть, даже работает на госслужбе. А те, кто недавно закончил российские вузы, к ним не может быть какое-то повышенное внимание спецслужб местных?
Ну, наверное,
мало ли, так сказать, завербовала Москва в период обучения. Ну, неизвестно ничего, по крайней мере, об этом.
Нет, о таких случаях мы не знаем, чтобы сложности какие-то у них были, тоже не знаем. Поэтому я по крайней мере, о таких случаях не знаю.
Подумалось.
А вот когда мы идем в новые регионы мировые для того, чтобы там работать, надо понимать, что, да, конечно, есть перспективнейший рынок Индии, Китая, арабских стран, но именно менее интересно учиться на английском языке. Если они уж приезжают в Россию, они хотят в первую очередь учиться на русском, чтобы хорошо освоить русский. За год-два магистратуры ты их на русском обучать не сможешь. Соответственно, нужно открывать там, на местах, курсы русских языков, русского языка, которые будут обучать местных этих ребят загодя до того, как они поступят сюда на учебу, чтобы они сюда приезжали уже с русским языком, мотивированными учиться на русском языке. То есть совершенно другие подходы должны быть. Что касается второго вопроса насчет сроков СВО, я вам должен сказать так. Мое глубокое убеждение состоит в том, что есть модели конфигурации проведения СВО, которые могут значительно ускорить сроки его проведения, но резко увеличит количество жертв со стороны России. Для нашего президента, наш президент этим и отличается от руководства Украины, от руководства европейских стран, что у него, во-первых, есть прямая связь с собственным населением, он обладает высочайшим уровнем легитимности, он обладает высочайшим уровнем ответственности, потому что, в отличие от этих людей, он не является временщиком, который думает только избирательными циклами и тем, как бы ему заскочить в поезд следующей избирательной кампании. Поэтому он никогда в жизни на такой шаг не пойдет. Если потребуется, я лично для себя могу ответить на вопрос, если потребуется на один год дольше проводить специальную военную операцию, но с меньшими жертвами со стороны России, я не задумываясь скажу, пусть это будет и год, и два, и три, лишь бы цели были достигнуты, но при этом каждая жизнь нашего гражданина бесценна, особенно тех ребят, которые и тех наших героев, которые сегодня на фронте защищают нашу безопасность и наше будущее.
Мариуш Блащак, это глава польского Минобороны, заявил, ну, в целом он комментировал помощь Варшаву Киеву за истекший год. Она составила 2 с лишним миллиарда евро. Ну, выражает, так сказать, в натуральном выражении, что называется, речь идет о военной продукции, там и танки, и разное другое. Ну, вот, в частности, он сказал о том, что еще до начала специальной операции на Украине поставляла Польша ВСУ боеприпасы. Да, и, кстати говоря, это стало поводом, как он выражается, в общем, начать укреплять войско польского. Мы знаем, что там численность его должна вырасти с предыдущих времен в 3 раза, да, ну и в целом военный бюджет увеличился и так далее. Вот, на ваш взгляд, ну, Польша делала для чего это до начала СВО? Вот для чего давала боеприпасы? Просто в порядке гуманитарной помощи соседней стране или с какими-то целями далеко идущими?
Мы, во-первых, прекрасно знали о том, что не только Польша, но и весь блок НАТО вооружает и снабжает Украину различной техникой для того, чтобы она могла организовать агрессию в отношении русского населения на юго-востоке страны. Именно поэтому это и была одна из причин начала специальной военной операции. Потому что мы понимаем, что если на сцене есть ружье, в какой-то момент оно обязательно должно выстрелить. Вот и исключительно в этих целях это оружие туда и поставлялось. У нас здесь звонок.
Есть звонок, может, да, давайте примем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, скажите, откуда вы, и вопрос задавайте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир Викторович, я из Санкт-Петербурга звоню.
Замечательно, да, слушаем вас внимательно.
Да, у меня к Геннадию Тиграновичу вопрос, как к опытному преподавателю самого лучшего вуза, вот самого такого, просто у меня родственники заканчивали, поэтому так говорю. А вопрос такой, вот знаете, а как бы нам не потерять все-таки молодое поколение, которое не смотрит телевизор, как известно, да, а сидит в интернете? Вот на мой взгляд, как вы согласитесь или нет, не знаю, тут единственный способ как раз через преподавание. в школах и вузах. Вот. В частности, вот в МГИМО, скажите, там хотя бы есть вот для студентов МГИМО преподавание, помимо школьного, да, что люди узнали, преподавание истории и литературы нашей классической.
Спасибо.
Литература классическая, а история...
Я понял ваш вопрос.
Понятно,
спасибо большое. Хороший вопрос. Первое, чего хочу коснуться, это то, что касается... того, что ребята сидят в большей степени в интернете, в меньшей степени смотрят. Это правда. Если вы встретитесь с первокурсниками и попросите поднять руку тех, кто получает новости из газет, телевизора и прочих источников, поднимет 1-2 человека там из 200. Все их получают в том или ином виде из социальных сетей. И из Телеграма, и из ВКонтакте, и многих-многих других. О чем это говорит? Это не говорит о том, что ну все, там пиши пропало, значит нам... Нет, значит надо активнее работать на тех платформах, где сидят эти студенты. И, ну, в свое время появилось телевидение. Мы же смогли создать собственные телевизионные каналы, которые они смотрели. Да, здесь количество участников значительно больше. Телевизионный канал транслировался там центральным телевидением, их несколько штук, вот человек вынужденный там их смотрит. Здесь каждый человек является источником информации. Вы можете вот отсюда выйти, или наш слушатель может открыть свой телеграм-канал, он может стать популярным, и там тысячи людей будут доверять его мнению. Ну, да, конкуренция, конечно, выросла, но необходимо с этим работать. Второе, что поменялось, это, конечно же, сами подходы. Когда я учился в университете, телефоны с нормально работающим мобильным интернетом появились, когда я был в курсе на 5-м примерно. До этого были кнопочные телефоны. По-моему, в какой-то момент появился интернет в телефоне, но он был настолько медленный, что что-либо с этим интернетом сделать было невозможно. И поэтому вполне логично было, что все обучение строилось на запоминании. То есть было необходимо запоминать наизусть там, различные кодексы, статьи, наименования федеральных законов. Потому что если ты этого не знаешь, как ты хотя бы их процитируешь или будешь знать, где эту информацию смотреть, искать. Сегодня это меняется, и важнейший навык для молодого человека сегодня – это умение быстро найти информацию и верифицировать ее, понять, это достоверная информация или фейк. Это факт, с которым надо жить, понимать и менять подходы к этому. А что касается того, что студентам преподается, что нет – ну, у меня на факультете, конечно, литература – это не совсем наш профиль, но в опосредованном виде, так как мы занимаемся мягкими навыками будущих лидеров и руководителей, то им рекомендуется литература, которую они должны читать. Это не вписано напрямую в учебные занятия, но, тем не менее, они читают художественную литературу, обсуждают ее в наших студенческих организациях различных, и она направлена на развитие их личностных качеств. Что касается истории, она пронизывает практически каждый наш курс. Наше отличие в том, что мы, когда готовим управленцев, политологов и международников на нашем факультете, мы их готовим с глубоким осознанием того, что мир — это значительно больше, чем одна единственная либеральная политическая модель устройства. Ребята очень глубоко изучают и политическую философию, и политическую культуру, в целом культуру. Сейчас мы будем вводить курсы, связанные с историей искусства, в различных цивилизациях. То есть, вне зависимости от того, какую дисциплину они изучают, они прекрасно понимают, что в зависимости от культуры, от религиозной культуры, которая распространена в той или иной стране, могут отличаться и модели управления, и модели взаимоотношений между людьми, этика. И я уверен, что это делает наших ребят самыми конкурентоспособными в мировом масштабе. Потому
это
вопрос
везде... эрудиции.
Да. Везде, где люди исходят из того, что модель одна, она универсальная и не может быть чего-то другого, они проиграют нашим выпускникам, которые прекрасно понимают особенности разных регионов, стран и культур и умеют с ними работать.
Ну да, вообще для политика, политолога, политтехнолога, кого угодно, да, односторонний взгляд на вещи, конечно, но это, так сказать, некий такой профессиональный приговор. А теперь вернемся к отношениям, вернее, перейдем к отношениям Турции и Швеции. Но известно, что в январе там они переговоры прервали из-за сжигания Корана у здания посольства Турции в Стокгольме. Тем не менее, в марте, буквально через полторы недели, будут возобновлены эти переговоры по поводу вступления Швеции в НАТО. Турция выступала против в связи с курдами на территории Швеции, которые как-то не так себя ведут, по мнению Анкары. И сейчас там заявляют турецкие власти, что все-таки вопросы какие-то к Швеции остаются. То есть к Финляндии вроде бы вопросов почти нет. Пожалуйста, зеленый свет, а вот со Швецией еще что-то такое. Ну, как вы считаете? Вот просто хочется действительно понять. Или идет речь все-таки о курдах? Или же идет сейчас активная очередная фаза какой-то торговли, нам плохо понятно, политической?
Я думаю, что речь скорее о втором. Потому что курды, насколько бы не были сложным вопросом для нынешнего турецкого руководства, которое, в общем-то, не скрывает своего отрицательного отношения к ним, тем не менее, их нахождение в Швеции, ну, никаким образом на безопасность Турции в действительности не влияет. Наоборот, для них, может быть, и лучше, что они находятся в Швеции, а не на территории их собственного государства.
Могут,
а
конечно, вот сказать, что поддерживают КПК, а те потом засылают в Турцию своих, так сказать, агентов.
Это достаточно надуманная версия. Мне намного более реалистично кажется представление о том, что Турция, как обычно она делает, создает проблемы на одной шахматной доске для того, чтобы получить уступки на другой. Это традиционный подход Турции, который она применяет и в отношении России, и в отношении западных стран. И в данном случае есть целый блок вопросов у Турции с НАТО, которые вот топорно, лоб в лоб, она решить не может. Ей не хотели предоставлять F-16. Она принимала участие в разработке F-35, но и взамен, соответственно, должна была получить какое-то их количество. Сейчас им в качестве уступки сказали, ну, может быть, вместо этого дадим F-16 какое-то количество вам. И очевидно, что
вменяли, кстати, покупку S-400 в России. Ну, объясняли так
и есть. И, соответственно, здесь можно создать проблему со вступлением в Швеции, понимая, насколько это важно для американцев, понимая, насколько это важно для НАТО, и взять такую тему, как проблематика, связанная с курдами, ее максимально долго разгонять, получив от НАТО то, что им необходимо в действительности, сказать, у нас больше вопросов к Швеции нет, может вступать спокойно хоть сейчас. То есть вот тут то, о чем говорится, и то, о чем реально ведутся переговоры, это совершенно разные вещи. И мы уже это слышали со стороны министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Да, он сказал, что пока не может Анкара одобрить.
Это сейчас.
Да.
А неделю назад он говорил, вот я здесь был на эфире, неделю назад он во время переговоров с Блинкиным сказал, что нахождение Швеции и Финляндии в НАТО соответствует национальным интересам Турции. То есть сегодня нужно будет, скажем, соответствовать. Завтра нужно будет там что-нибудь выторговать или получить от НАТО. Будем говорить, что это недопустимо из-за того, что они укрывают курдов. Турция следует своим собственным национальным интересам. Делает это, по всей видимости, пока что достаточно успешно, потому что ей удается и у России, и у западных стран получать то, что для нее кажется приоритетным.
Да, будет ли она дальше повышать ставки все время? Непонятно. Вопрос вам, может быть, неожиданный. Так. Генри Тигранович, планируете ли вы в будущем выдвигать свою кандидатуру на выборы президента России? Поклонник вашего позиции. Ответ короткий, нет, да?
Я очень люблю свою работу ученого. Мне очень нравится работать в университете. Я очень люблю свой собственный университет. Считаю его лучшим вообще в мире. И с трудом себя вижу вне этой среды. А у России есть прекрасный, достойнейший президент, который ведет ее к новым вершинам. Поэтому
Тогда ЦРУ. Тогда ЦРУ. Ну вот господин Бернс, глава Центрального разведывательного управления, в общем, заявил, что Си Цзиньпин несколько сомневается, что ли, как действовать с Тайванем. Ну, как известно, в общем-то, Китай, по большому счету, допустил военное решение, да, но, во всяком случае, в заявлении того же Си Цзиньпина это не исключается, да, что когда-то, вот, может быть, придется. Но, тем не менее, в ЦРУ считают, что он еще не принял решение. Ну, есть ли у них надежные источники информации, во-первых, в ЦРУ, чтобы вот именно таким образом комментировать эту ситуацию? А во-вторых, тогда, может быть, сюда же приобщим к этому вопросу высказывание главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрея Климова, да, который вот считает, что Вашингтон не скрывает подготовку театра военных действий на Тайване. Ну, действительно, Байден, по-моему, ведь заявлял, да, что если Китай пойдет на Тайвань силой, то мы военную поддержку Тайваню окажем.
Ну, мне кажется, очень интересным то, что в этом материале, в котором говорится о позиции Бернса, о том, что Китай может не решиться на то, чтобы проводить военные действия в отношении Тайваня. Главная мотивация и единственная мотивация, там нет никаких указаний на источники, на то, что вот какие-то есть военные причины. Там единственная мотивация, это говорит, вот Си Цзиньпинь посмотрел на то, как проходит спецоперация России на Украине, внимательно наблюдает, и поэтому он и не будет начинать. Но если он внимательно наблюдает, он начнет эту специальную военную операцию хоть завтра, потому что очевидно, что сейчас наша специальная военная операция доказывает то, что Россия приобретает в мире то место, которого она в действительности заслуживает. Это место в реальности великой мировой державы, без которой не могут решаться вопросы, за счет которой не могут решаться вопросы безопасности других стран и так далее. Второе, что касается Тайваня в целом, я думаю, очень показательный пример. То, что они проводят параллели между Россией, Украиной и Китаем, Тайванем, тоже очень показательно. Вот такой азиатская Украина такая, Тайвань. Живут там такие же китайцы, как, собственно,
да,
и в Китае.
Да, этнически это совершенно идентичные люди.
Да, и исключительно из политических соображений их сталкивают, противопоставляют, пытаются создать два Китая, Китай и антикитай, который должен обладать другой политической и экономической системой и прочее. И рано или поздно это, очевидно, приведет к такому конфликту. Пойдет ли Си Цзиньпинь на прямое вооруженное столкновение? Я не знаю, мне сложно на этот вопрос ответить, потому что я не думаю, что это мотивировано исключительно специальной военной операцией России на Украине. Это еще мотивировано особенностями и личного характера Си Цзиньпиня, и политической системы Китая, и регион другой. Но то,
что не прибегает к таким, в общем, шагам и методам.
Скажу крамольную вещь. Чем скорее это начнется, тем это, конечно, облегчит жизнь для России, потому что сможет немного оттянуть эту маниакальную зацикленность европейцев и американцев на России и на нашей защите наших рубежей. И чем больше будет...
Рассредоточить внимание.
Конечно. И чем больше будет таких шагов, которые будут менять действующую мировую политическую систему, тем скорее мы придем к многополярному миропорядку.
И теперь у нас еще одна тема осталась. На праймерис, а именно внутрипартийных выборах в Соединенных Штатах Америки среди республиканцев лидирует Трамп, как показали опросы одного из телеканалов. Ну, ладно, назову уж Fox News.
Молодец.
Да-да, ну 43%, потом вот Рон Де Сантис, на которого многие делают ставку, набирает 28%, ну и там еще по 7% берут Майк Пенс, бывший вице-президент, и Ники Хейли. Ну так что ж, ждем возвращения Трампа. Ну, ждем это я условно, конечно, говорю, в кавычках.
За год, конечно, может произойти очень многое, потому что, во-первых, мы, конечно, видим, что Трамп в качестве основного своего соперника воспринимает Де Сантиса, его постоянной критике. А вот с Ники Хейли он себе подобного не позволяет, потому что, очевидно, рассчитывает переманить ее на свою сторону и, может быть, пойти с ней в паре в качестве кандидата в вице-президенты. Ну, как видите, из арифметики ему это позволит набрать больше 50%.
Мог бы для чистоты эксперимента с Майком Пенсом опять?
Тоже вариант, но Майк Пенс занял такую позицию в его собственном отношении не очень симпатичную, и Ники Хейли еще и женщина, учитывая местную специфику политической системы, будет для него большой
плюс. Повторить нынешнюю конфигурацию. Харрис-Байден.
Ну, многое будет зависеть, кто будет его соперником от демократов, потому что мы видим, что Байдена работу демократы в целом одобряют, но очень не хотят, чтобы он шел на второй срок. То есть спасибо, очень ценим, очень благодарны, но больше не надо. Кто будет кандидатом, сказать сложно, но из тех лиц, которые мы видим публично сегодня, кто бы там ни был, это заведомый проигрыш Трампу. Трамп просто, если это будет Камала Харрис или еще кто, Трамп их, мне кажется, просто съест. И не подавится.
Просто съест, да. Но тем более, так сказать, подавиться до него смерти подобно тоже будет. Ну что ж, большое спасибо. Мы беседовали с доктором политических наук, деканом факультета управления политики МГИМО, членом Общественной палаты России Генри Сардаряном.
Спасибо.